по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1041 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша сегодняшняя эфирная команда. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения, и мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что сейчас мы выходим в записи, и вот еще буквально пара программ у нас в таком режиме, в таком виде будет, но опять-таки мы в любом случае не уходим от того главного, ради чего мы здесь собираемся. Мы читаем Библию, мы также читаем ваши комментарии, читаем ваши письма, ваши сообщения. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и еще напомню, что уже вышедшие наши программы вы можете найти тоже в нашей группе в ВК. Там есть раздел аудиозаписи, и в плейлистах собраны наши программы по книгам Священного Писания. И также в нашем приложении и на нашем сайте тоже уже вышедшие программы легко можно найти. Давайте мы сегодня начнем с ваших комментариев, а потом я скажу немножко подробнее о том фрагменте Писания, который мы сейчас будем читать. Потому что, ну, я просто говорю, говорил вам уже, и вы и так это знаете, но для новых слушателей тоже напомню, что мы делаем такие переходы, такое чередование между Ветхим и Новым Заветом. И вот мы с вами сейчас обратились к Ветхому Завету, и мы в книге одного из так называемых малых пророков, хотя, конечно, вот это слово, это определение «малые», в данном случае оно все-таки неуместно. Да, о пророке Амосе очень сложно говорить как о малом пророке. Но вот о нем несколько подробнее мы с вами поговорим через какое-то время, после того, как посмотрим ваши комментарии. А тут интересная вещь, которую пишет Альфия Кузьмина. Она благодарит и за трансляции, и благодарит и за это время общения, но она благодарит также и за комментарии. И она говорит, вот вы пишете то, что я хотела бы зачастую написать. Да, вы знаете, в этом, среди прочего, тут есть много, на самом деле, разных моментов, но среди прочего, именно в этом один из смыслов комментариев, смыслов того, что мы избрали в свое время, когда планировали только эту программу, избрали именно такой формат. Дело в том, что на самом деле некоторые нас критиковали, некоторые нас до сих пор критикуют. Говорят, да вы что, друзья, главная задача наша — Библию читать. Зачем эти комментарии? Ну вот у кого будут вопросы, пусть где-то ищут ответы, пусть в Библии ищут ответы и так далее. И даже если люди присылают свои письма, даже если люди присылают свои комментарии, в эфире-то это зачем читать? Вы знаете, я совершенно убежден, что это нужно читать в эфире по нескольким причинам. И одна из них заключается в том, что мы приучаемся читать Библию вместе. Мы приучаемся к этой общинности, к этой совместности. А она действительно, вот эта общинность, эта совместность, она имеет ключевое значение. Понимаете, когда мы говорим о ранних церквях, особенно о ранних церквях, да, мы же не можем себе представить человека, который где-то у себя дома, ну, просто один сидит, Библию читает, с Богом общается. Да, конечно, он с Богом общался. Конечно, это было. Но для того, чтобы услышать Слово Божие, люди должны были собираться. И вот этой общинности, вот этих собраний, вот этих встреч действительно в современной христианской жизни зачастую не хватает. И наши программы по страницам Библии, конечно, не могут заменить собою эти встречи. Но, по крайней мере, я надеюсь и я молюсь о том, чтобы эти программы вырабатывали такой опыт общинной жизни, опыт совместного общинного чтения и изучения Священного Писания. Это очень важно. Но кроме того, когда вы пишете комментарий, и вот это как раз то, о чем Альфия пишет в своем сообщении, когда вы пишете комментарий, вы действительно зачастую выражаете не только свое мнение, или не только свой вопрос, или не только свое наблюдение, или не только свою проблему. Вы выражаете и проблему других людей. Именно поэтому, кстати, когда у вас есть желание что-то прокомментировать, не стесняйтесь, пожалуйста, не говорите, как иногда люди говорят: «Ой, да это никому не интересно». На самом деле, друзья, многим это интересно. У многих, вот если у вас возник какой-то вопрос, он у многих может тоже возникнуть. Более того, я, как ведущий цикла, порой вижу ваши комментарии и думаю, вот об этом надо было сказать. Я об этом в свое время не сказал. Доктор Маги, по материалам которого мы делаем эти программы, об этом не сказал. Или об этом говорилось, но об этом говорилось давно. И вот это важно повторить именно сейчас в связи с тем, о чем мы сейчас говорим. И вот тогда, в таком контексте, комментарии действительно имеют смысл. Ну и кроме того, когда вы слушаете комментарии другого человека, у вас тоже может возникнуть мысль, весьма правильная мысль, совершенно правильная мысль, что, ой, вот другой человек думает о том же. У него те же благословения, у него те же проблемы, у него те же радости или та же боль. Так вот, слушая комментарии, особенно тех из наших слушателей, зрителей, с которыми вы знакомы, ну, по крайней мере, виртуально знакомы по нашей программе, потому что многие из нас познакомились виртуально именно по этой программе. Так вот, слушая такие комментарии, молитесь за этих людей, приносите их Господу. Возможно, среди этого и из этого родится опыт совместной молитвы. Вот это очень важно. И это, кстати, действительно вот одна из целей, которые мы преследуем, когда читаем эти комментарии в эфире. Еще один вопрос тут был интересный, и это как раз к вопросу о том, что вот у нас уже были программы раньше, и порой действительно полезно слушать то, что уже вышло, потому что на эту тему мы говорили, и пишет Жанна, наша постоянная слушательница. И опять Жанна задает вопрос о том, что уже говорилось, но это важный вопрос. Это вопрос, к которому мы снова и снова возвращаемся. Жанна спрашивает, а как узнать план Божий? Да, мы говорили часто о соответствии Божьей воле, о соответствии Божьему плану. Как узнать эту волю, как узнать этот Божий план? И мы очень много об этом говорили, вот в какой связи, в каком контексте. Порою люди представляют себе примерно так. Вот я живу как хочу, ну, такой полухристианской жизнью. И вот когда-то в моей жизни случилось что-то такое, что прямо меня вот так побуждает взять и узнать волю Божию. Ну, то есть надо принять важное решение. И до этого я волей Божией мало интересовался. Ну, я просто жил... Помните, как в книге «Судей», да, это был страшный период, на самом деле, в жизни Израиля, вот, и они ведь тогда жили так, как каждый считал правильно в глазах своих, то есть как было правильно в глазах каждого человека. И вот мы начинаем жить примерно так же, а потом вдруг нам зачем-то нужно узнать волю Божию. И мы как бы говорим тем самым, «Господи, ну я тебя не держался все вот это время моей жизни», но сейчас ты мне все-таки откройся. Сейчас ты мне все-таки покажи, чего ты хочешь от меня или для меня. Да, Господи, покажи мне, пожалуйста, как узнать мне твою волю. И воля Божия становится таким режимом. Да, вот жизнь может быть в режиме обычном или в режиме активного распознавания воли Божией. Но когда мы читаем Священное Писание, перед нами совершенно другая картина. Воля Божия... познается и понимается, и принимается не наскоком и не нахрапом. Не тогда, когда вдруг стало необходимо в чем-то разобраться. Вот до этого жили-жили и не тужили, и план Божий нас мало интересовал, а вдруг в какой-то момент нас это стало интересовать. Нет, воля Божия и план Божий узнается через постоянное общение с Богом на протяжении всей жизни. И Бог по этой воле, по этому плану ведет нас постоянно, ведет нас шаг за шагом. Это примерно как в семейной жизни. Если вы любите друг друга, если вы, муж и жена, общаетесь все ближе с годами, семейная жизнь становится все лучше, все интереснее, все глубже, все увлекательнее, то вы лучше друг друга понимаете, вы лучше друг друга чувствуете. А если, наоборот, будет такой месяц узнавания потребностей моей жены, месяц узнавания потребностей моего мужа, то не получится из этого ничего. Вот это будет как раз то самое начетничество. Как узнать? Да никак не узнать. Да никак не получится. Теперь смотрите, Жанна, какая штука. Порой идешь по жизни и проходишь через какой-то мрачный период. И понимаешь, что мрачные периоды были и у других детей Божьих. Мрачные периоды бывают и у тебя тоже. И тогда задаешься вопросом. Господи, а я вот тебе послушен? Я люблю тебя? Помните, любишь ли ты меня больше, чем эти, говорит Иисус, обращаясь к Петру. Или чем этих, по-разному можно переводить. А я тебе послушен, я тебя люблю? Если да, то и мрачный период, тяжелый период христианской жизни пройти будет тоже легко. Я вам вот что скажу. И те, кто женаты или замужем, отлично меня поймут. Вам не надо будет объяснять, что я имею в виду. Но ведь семейная жизнь, она тоже далеко не всегда такой путь розами устланный. Нет, этот путь бывает очень тяжелым. И бывают моменты в семейной жизни, когда ты понимаешь, что вот да, сейчас это усилие воли и Божие движение. То есть, Господи, я понимаю, что сейчас нелегко, но дай нам через это пройти. И тогда, когда мы через этот момент проходим, и мы из него выходим, а рано или поздно мы из него в любом случае выходим, Господь нас из него выводит, то мы начинаем понимать и зачем это было, но и более того, мы сами в чем-то становимся другими. Бог нас самих в чем-то меняет. Так что как узнать Божий план? Идти по этому плану теми мелкими шагами, теми маленькими шажками, которые Бог тебе уже показывает. Я как-то беседовал с одним пастором, который мне сказал интересную вещь. Он говорит, иногда в пасторском служении бывает очень тяжело. Настолько тяжело, что спрашиваю себя и спрашиваю Бога. Господи, а я действительно в Твоей воле? Господи, я действительно делаю то, чего Ты от меня хочешь? Но, говорит он, все очень быстро меняется, все очень быстро разрешается, когда вдруг задумываешься о том, что будет, если ты не будешь в этом пасторском служении. Он говорит, я вдруг понимаю, что если я сейчас поддамся этому такому моментальному порыву, а порывы такие случаются, если я этому порыву поддамся, и если я все брошу, если я оставлю это пасторское служение, то я явно буду вне Божьей воли. Еще такой пример. Может быть, немножко жесткий такой пример. Вот Ной, его семья, и все те зверушки, и все те животные, которые были в ковчеге. Да, мы часто говорим, мы так предполагаем, что Бог их усыпил, чтобы там друг друга не съели и так далее. Но все равно подумайте, пожалуйста, об этих перьях, пухе, шерсти и всем другом, что там, собственно, было в этом ковчеге. Я думаю, знаете, кому будет проще это себе представить? Тем, у кого шерстистые коты или кошки. Вот когда вы убираете шерсть с дивана, когда вы квартиру пылесосите, когда у вас, ну, как по тому меткому выражению, где в доме кот, там шерсть приправа. Да, вот такая вот шерсть приправа. Подумайте, пожалуйста, про Ноя и его семью, особенно про его жену. И вот они в этом ковчеге. И там вся эта компания веселая. А ведь были и другие проблемы. Очевидно, были и другие проблемы. И не факт, что все спали, кстати говоря. Так вот, тут шерсть, возможно, крик, возможно, запах, возможно, все что угодно, возможно, другие трудности всякие. И думаешь, и вот как это все преодолеть? Но отрезвляет одна ключевая мысль. А за пределами ковчега-то потоп? То есть, друзья, вот тут, может быть, пух, шерсть, все что угодно. Но за пределами ковчега потоп и смерть. Вот эти мысли очень и очень отрезвляют. Эти мысли очень и очень помогают. Я знаю, что в христианской жизни порой бывает нелегко. Но оказаться за пределами христианской жизни, даже если бы была такая потенциальная возможность, или реальная возможность, тем более, даже если бы она была, Я бы такого не хотел. Вот. А так, да, постепенно, шаг за шагом. Господь свет стезе моей. Ты делаешь один шаг, а фонарик дальше идет. И он начинает показывать тебе шаг следующий. Шаг, который тебе только предстоит еще сделать. Еще одна большая тема и важная тема, которую вы подняли в связи с комментарием, в связи с нашим эфиром. Вы спрашивали, а зачем большая церковь? И тут обсуждение идет в чатике у нас. Большая церковь, маленькая церковь, вот какая церковь лучше и так далее. Давайте сначала все-таки начнем с вопроса, а зачем большая церковь? Этот вопрос у нас в эфире был поднят в связи с тем, что говорили, что пасторы, да и не только пасторы, кстати, начинают церквями мериться. Вот у меня церковь большая, у тебя церковь маленькая и так далее. И как раз в связи с этим спрашивают, зачем большая церковь, в большой церкви можно потеряться и так далее. Евгений Иванцов по этому поводу пишет. Давайте, зачем? Зачем порой люди мерятся между собой количеством фолловеров, количеством подписчиков в социальных сетях, количеством лайков, количеством репостов? Зачем люди порою любят и ценят высокую статистику? Понимаете, Бог нигде не сказал, что если у тебя церковь больше 100 человек, то ты молодец, если меньше 100 человек, то ты не молодец. Он не сказал, что если у тебя, там, не знаю, больше 1000 лайков, ты молодец, если меньше 1000 лайков, ты не молодец. И так далее. Да, и мы тоже об этом говорили. Порою статистика нужна. Ну, просто для того, чтобы понять, а вот каковы результаты, каков плод того, чем мы занимаемся. Но статистика ни в какой из областей нашей жизни не может стать определяющей. Большая церковь сама по себе, вот просто как такое мерило суетности человеческой, конечно, не нужна. И да, действительно, зачастую большая церковь бывает нужна именно тогда, когда люди хотят статистики. Есть другие, правда, причины, почему большая церковь может быть важной, но это имеет смысл только тогда и только в том случае, если Бог вас действительно поставил в большую церковь, если Бог хочет, чтобы вот эта конкретная община стала большой, а не потому, что вы так захотели и потому, что вы для этого все сделали. Ну, например, большая церковь может быть важна, потому что в рамках большой церкви бывает проще доносить Евангелие. Она более заметна в обществе, она более видна. И вот эта видность, эта заметность оказывается плюсом в благовестии. Если она, эта церковь и люди в этой церкви реально благовествуют, если это не просто на словах, а если эти слова приводят к конкретному делу, то есть тогда эта церковь может быть действительно, или, скажем так, этот размер церкви может быть действительно плюсом. Участие в общественной жизни. То есть церковь представляет некую критическую массу. Хотя тут даже сразу нужно сказать вот о чем, что если мы с вами серьезно относимся к Божьему Слову, а мы с вами, раз мы собираемся здесь, раз мы ведем эти беседы, мы к Божьему Слову относимся серьезно. Так вот, тогда мы понимаем, например, что вот 1-2 человека, 1-2 молитвенника могут изменить весь город, всю страну и даже весь мир, если с ними в этом будет Бог. То есть это не про то, что вот 1-2 это бессильно, а вот 100, 200 или 1000 человек, 10 тысяч человек это сильно. Так что тут нужно быть очень осторожным. Комментируют еще и о том, что в большой церкви легко потеряться. Знаете, друзья, в любой церкви легко потеряться. Вот Ольга Миронова напоминает нам о том, что большая церковь обычно делится на малые группы. Да, но и в малых группах легко потеряться. Тут очень многое зависит от того, с каким сердцем вы приходите в церковь. Вот вы чего ищете? Вы ищете того, что можно покритиковать, того, что не так. Ну, тогда вы точно найдете то, что не так. Кстати, если в вас или во мне будут искать то, что не так, то в нас с вами точно это найдут. Даже не сомневайтесь, я просто вас уверяю, да вы и так это понимаете. Но Бог призвал нас искать Его. ищите прежде Царство Божие и славу Его. Все остальное приложится вам. Вот если мы приходим в церковь, и мы ищем Царство Божие, если мы ищем Божьего присутствия, если мы ищем общение с Богом, тогда большая церковь, маленькая церковь, я имею в виду поместную церковь, поместную общину, Господь все равно будет с нами. Если, с другой стороны, мы ищем того, что можно покритиковать, ну, тогда мы раскритикуем и большую церковь, и маленькую церковь. Меня порой удивляет, одни и те же поместные церкви, да, но вот разные люди о них говорят. Есть люди, которые все церкви критикуют. Вот куда человек не попадет, он все, всех всегда критикует. Это не проблема церкви, это проблема этого человека. Когда ко мне подходит человек и говорит, знаете, я пришел в вашу церковь, я хочу быть членом вашей церкви, или, по крайней мере, просто ходить на служение в вашей церкви. И дальше он начинает рассказывать, вы знаете, я был вот в такой-то церкви, и там так-то плохо. Потом я был в другой церкви, и там вот настолько плохо, и так далее. И пасторы вот тут плохой, и тут плохой, и тут плохой. И человек говорит, а я хочу быть членом вашей общины, вашей поместной церкви. Я ему обычно говорю, слушайте, не надо вам. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у нас в церкви плохо. Вот если вы не измените ваше отношение, то у вас, то у нас в церкви вам будет плохо. Потому что вы пришли с ожиданием вот этого. И я помню, один человек очень удивился. Он говорит, ну да, я был в 5 церквях, а во всех плохо. И так задумался, говорит, так может проблема не в церквях? Вот это по поводу большой и маленькой церкви. А так, опять-таки, у Бога для каждой общины свой план. Какая-то вырастет до 100 или 200 человек. Какая-то до 5 или 10 тысяч. А в какой-то церкви будет 15-20 человек. Мы сегодня с вами продолжаем читать книгу пророка Амоса, этого пустынного пророка, который попадает в пустыню большого города. И да, мы с вами говорили, что в большом городе тоже большая пустыня. И мы обращали внимание на некоторые личные качества этого пророка. Собственно, об этом и продолжим сегодня с вами говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас сейчас, и за то, что Ты снова привел нас в Ветхий Завет. Помоги нам видеть в Ветхом Завете Твое Слово, то, что Ты открываешь для нашего назидания, для нашего изменения, для нашего наставления по Твоей воле. И, Господи, также мы молим Тебя, помоги нам в Ветхом Завете видеть Христа. Христа, который в нашей жизни. Видеть Тебя, Господь наш. Да будет Тебе слава и сила. Великим именем Твоим, именем Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1041 встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами начали читать книгу пророка Амоса. И я сделал то, чего никогда раньше в этом цикле не делал. Я начал читать с вами 7 главу этой книги, потому что хотел познакомить вас с пророком Амосом как с человеком, сделать такое личное, живое знакомство. Это был пастух из маленького селения Фикоя. И именно Фикоя была последней остановкой на пути к пустыне, которая отделяла Израиль от Мертвого моря. Надо отметить также, что Амос был не только пастухом, но еще и собирал сикаморы. Так вот, пастбища и места, где собирались сикаморы, находились далеко друг от друга. То есть, возможно, этому человеку нужно было путешествовать с работы на работу в зависимости от сезона. Мы сказали также, что сикаморы – это такие маленькие пустынные маслины. Иногда их также называют библейскими маслинами. И вот Бог призвал этого человека прийти из Южного царства, Иудеи, в царство Северное, Израиль, в город Вифиль, который был тогда его столицей. Да, конечно, по современным меркам Вифиль – ну совсем небольшой город. Но сравнивать его все же нужно не с сегодняшними мегаполисами и не с городами римской эпохи. Сравнивать его нужно с другими городами того времени. И в любом случае переезд из Фекои в Вифиль – это такой переезд сельского пророка в большой город. Да, задача Амоса была, конечно, не только в том, чтобы приехать в город Вифиль, но также и в том, чтобы проповедовать там. И Амос был, по сути, деревенским пареньком, который попал в город. Над ним сначала насмехались, потом его стали даже слушать. И мы, читая книгу пророка Амоса, увидим, что, среди прочего, он проповедовал и при царском дворе. И по ходу его проповеди стало ясно, что этому человеку есть что сказать. Его слово достигло сердец некоторых из слушателей. Однако это не понравилось властям. И не понравилось это также представителям так называемой организованной религии. Эти люди решили договориться, вступить в заговор и избавиться от Амоса. И для того, чтобы это сделать, они послали к Амосу псевдосвященника Амасию. Человека, который не знал Бога. И человека, которого не знал Бог. Конечно, Амасия был скорее политиком, чем священником. И прежде чем идти к Амосу, он пошел к царю Иеровоаму II, чтобы настроить его против Амоса. Ну и после этого он уже пошел к самому пророку Амосу и фактически стал его оскорблять и унижать. Мы сегодня возвращаемся к 7 главе, и мы увидим, как Амасия пришел к Амосу. Да, часть этого фрагмента мы с вами уже читали в прошлый раз, но далеко не на все мы обратили внимание. Итак, 7 глава, 12 стих. «И сказал Амасия Амосу, провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй». Ну, то есть, убирайся отсюда вон, ты нам здесь не нужен, ты здесь лишний, убирайся домой, и там будешь есть хлеб и пророчествовать. Предполагалось, что Амос объедает жителей Вифиля. Ну и предполагалось также, что, конечно, это пророчество здесь никому не нужно. И само по себе такое обращение псевдосвященника к Божьему пророку уже было великой наглостью. Однако это еще не вершина оскорбления и не вершина наглости. Подлинная вершина нахальства, наглости и дерзости Амасии находится в 13 стихе. Вот что он говорит. «А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Конечно, по сути это наглость. Ну а с литературной точки зрения то, что автор излагает эту наглость, является замечательным примером сатиры. Острой, яркой, хлесткой. Ну типа «ты же понимаешь, Амос, ты проповедовал здесь при царском дворце, и твоя проповедь царю не нравится». И многим вельможам, многим представителям власти она тоже не нравится. Есть много людей, которые сейчас тобой недовольны. Ну, например, ты как-то недостаточно дипломатичен. Ты говоришь слишком жесткие вещи и слишком бескомпромиссным тоном. Ты не рассказываешь этим людям, какие они хорошие, добрые, милые и красивые. Ты неприветлив. Ты непочтителен. Ты не соблюдаешь субординацию. К тому же ты не умеешь себя подать. Да что тут подать? Ты не умеешь себя вообще вести в высоком обществе. И голос у тебя не тот, который нужен для проповедника. И внешность у тебя не такая. И костюмчик не тот. Ну и вообще, убирайся-ка ты отсюда по-добру, по-здорову. Так вот, послушайте еще раз ответ этого великого Божьего человека. Человека, который проповедовал Божью праведность и Божий суд. и послушайте, насколько этот ответ наполнен благодатью и смирением. Я прочитаю сразу с 14 по 16 стихи. «И отвечал Амос и сказал Амасии: Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: Иди, пророчествуй к народу моему, Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь, не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков». Вот такое противоречие между тем, что говорит Бог, и тем, что говорит лжесвященник или псевдосвященник Амасия. 16 стих я прочитал для того, чтобы вы увидели вот это противоречие, вот это противопоставление. К 16 стиху мы с вами еще вернемся. И я думаю, что мы увидим весьма суровые слова, которые обращены конкретно к Амасии. Но я хочу, друзья мои, задать вам такой вопрос. Вот эта реплика Амоса, этот его ответ Амасии, насколько это похоже на религиозного фанатика? Иногда говорят, ну вот, Амос, фанатичный пророк. И, кстати, я думаю, что многие воспринимали его именно так, как фанатика, потому что Амос говорил о суде. Мне же все-таки кажется, что ответ не фанатичный. Скорее, я бы сказал, Амос слишком наивен. Он слишком простой. Он действительно деревенский дядька или деревенский парень. Он пришел в этот город, и он продолжает вести себя как деревенский парень. Он не понимает, как работает, как устроена эта городская жизнь. Действительно, он чувствовал себя как дома в своей пустыне. Там он мог избежать опасности, он понимал эту среду. Но вот он попадает в город, и в городской пустыне Вифиля он оказался беспомощным. Да, кстати, городская пустыня, она ведь далеко не только в Вифиле. Городская пустыня, или если хотите, городские джунгли, есть и во многих современных городах. Все-таки фраза из песни 80-х «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой» – это предельно точная фраза, предельно точная формулировка ощущения человека вот на уровне чувств, на уровне восприятия. И вот в этих джунглях или в этой пустыне нас подстерегают три основные опасности. Мы говорили о них, например, читая книгу Иисуса Навина. И эти опасности – мир, плоть и дьявол. Надо сказать, что опасности эти, конечно, не остались только там, в Ветхом Завете. И они не только в мире невозрожденных людей. Такое бывает и в церковных кругах тоже. Я скажу вам больше. Есть львы и тигрицы, которые готовы вас сожрать. И есть также змеи, готовые укусить своим ядовитым жалом. Да, это есть и в церкви тоже. Ну а вот этот человек, Амос, чрезвычайно наивен. Вы говорите, что я не проповедник? Да я и сам знаю, не проповедник я, конечно. Вы говорите, что я не пророк? Да, я не пророк, и я даже не сын пророка. Но Бог призвал меня. Мы с вами в прошлый раз уже обращали внимание на то, что в этом диалоге Амос первый упоминает Бога, именно потому, что у него были живые, настоящие отношения с Богом. Послушайте еще раз, как он говорит в 15 стихе об этом. «Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди пророчествуй к народу моему, Израилю». И здесь несколько моментов. Во-первых, он как бы говорит, «Хотите мои рекомендательные письма? Хотите узнать, откуда исходит мой авторитет? Да вот они. Основа всего этого в Господе. Господь меня призвал». И я скажу вам так. Если вы несете сегодня Божие Слово, то вам будут возражать. И с вами обязательно будут спорить. Собственно, так происходит и в нашем служении по страницам Библии. Вот, например, недавно мы получили комментарий, который похож на многие другие подобные комментарии. Его автор пишет следующее. «А с какой стати я должен вас слушать? Откуда у вас авторитет?» Ну и на это я очень легко могу ответить. «Когда я был еще молодым человеком, Бог призвал меня. И я понял, что это именно Он меня призывает. И вот когда я так говорю, меня порой спрашивают: ну, то есть, у вас была очень сильная вера, наверное, да? Ну, то есть, Бог призвал, и вы взяли и пошли. Нет, друзья, ничего подобного. Не было у меня никакой сильной веры. Я поехал учиться в семинарию, и, честно говоря, даже не был уверен, что Бог позволит мне доучиться. Ну, потому что, особенно в начале, были сложности, связанные, например, с тем, что я очень плохо знал Библию, я был не из христианской семьи, а вокруг люди с гораздо более внушительным прошлым. Ну и финансовые проблемы, конечно, тоже были. То есть было непонятно, даст Бог получить образование или нет. Хотя, простите, я говорю не точно. Богу-то все было понятно. Это мне не хватало веры. Это была моя проблема. Но у меня было огромное желание служить Богу. И вот именно это желание побуждало меня идти вперед. И сейчас, по прошествии десятилетий, я точно понимаю, что Бог призвал меня к этому служению. И мне уже не надо объяснять ничего насчет авторитета. Я бы хотел быть столь же наивным, как и Амос. Хотя нет, пожалуй, он даже слишком наивен. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Поймите, Амос проповедовал не слово человеческое. Он проповедовал слово великого Бога. И вот это принципиально важно. Он проповедовал против греха. Он не был проповедником мямлей. И он не пытался как-то сгладить острые углы. Он не пытался сделать, чтобы всем было хорошо и приятно. Он не раздавал сахар и сладости. Он не продавал сладкую вату. Он не распространял синтетические духи человеческой доброты, чтобы заглушить ими вонь помойки. И он понимал, что невозможно сделать помойку чище, даже если вылить на нее бочку духов. Он не был мягким, он не был сентиментальным, он не пытался угодить людям, он не был поверхностным. И, с другой стороны, он не был комиком-стендапером. Он не пытался развлекать людей. Он не гнался за популярностью. Он не гнался за лайками. Он не гнался за последователями. Он говорил без всяких типа или как бы. Ну, есть шутка про одного проповедника. Кстати, я думаю, это выдуманная история. Но, в общем, таких проповедников на самом деле немало. Так вот, история или шутка про проповедника, который проповедовал примерно так. «Друзья мои, ну вам надо типа покаяться, иначе вы как бы все погибнете, потому что вы в некотором роде грешники». Но понимаете, друзья мои, небеса и ад – это не как бы и не типа, а это совершенно четкая реальность, не только духовная, но и абсолютно физическая.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте перейдем, собственно, к тому, о чем проповедовал Амос. А проповедовал он о нескольких основных темах, и мы с вами увидим их по ходу нашего чтения и наших бесед. Но лично меня в этом человеке поражает вот что. Когда он пришел в Вифиль, его практически никто не знал. Ну и, кстати, его ведь и сегодня многие не знают. Даже в христианской церкви его многие не знают и, в общем, многие не читают. Хронологически рядом с Амосом стоял другой пророк – Осия. Я даже предполагаю, что Осия и Амос могли быть знакомы друг с другом. Мы с вами уже видели, как Осия подчеркивает Божью любовь. Но он также говорит, что любящий Бог будет судить грех. Ну а что до Амоса, то он говорит о высшей справедливости. Это Божий суд и высшая справедливость. Вот некоторые из тем книги пророка Амоса. И еще Амос говорит о несгибаемой и непререкаемой праведности Бога, которая как раз и приводит к тому, что Бог должен судить. Итак, суд и праведность. Собственно, как раз об этом и идет речь в книге пророка Амоса. Ну и вот теперь, после этой вводной части, давайте вернемся к первой главе, Тем более, что вы теперь лучше понимаете пророка Амоса и его слово. Да, скажу сразу еще вот что. Хотя это и очевидно. Амос – человек глубоко бесстрашный. Человек смелый. Да, он проповедует Божье слово. И при этом его мировоззрение, его поле обзора включает в себя весь мир. У него настоящее глобальное мышление. Нужно сказать о том, что Амос, конечно, не единственный из пророков, кто говорил о судьбе других народов. Однако обычно пророки все-таки начинают с Израиля. Их мировоззрение израилецентрично. То есть они говорят об Израиле, потому что это для них самое важное. А потом уже они идут к другим народам. Ну а вот у Амоса все наоборот. Он начинает с других народов. И при этом он обращается к великим мировым державам, к великим мировым столицам того времени. И уже потом, после того, как он откроет Божий суд над другими народами, он обращается к Израилю. Такие пророки, как Исаия, Иеремия, Иезекииль и, конечно же, Даниил, тоже говорили о других народах. Но сначала для них все-таки был Израиль. На первом месте именно Израиль. А для Амоса все наоборот. Он начинает с других народов, точнее, соседей Израиля, то есть тех, кто живет вокруг Израиля, и потом он постепенно подходит к суду над самим Израилем. Именно так устроена его проповедь. О суде над другими народами он говорит при дворе царя в Вифиле, в Северном царстве. Он говорит о том, например, что Бог будет судить Сирию, или о том, что Бог будет судить страну филистимлян, или будет судить Эдом, или будет судить Аммон, Моав и другие страны. И вот когда Амос об этом говорил, я полагаю, все были готовы его слушать. И его проповедь притягивала, привлекала все большую и большую аудиторию. Знаете почему? Потому что интересно ведь послушать про грехи моавитян. И вообще-то говоря, про чьи угодно грехи интересно, кроме собственных. Хочется узнать, как Бог будет судить другие народы. Но ты сам при этом стремишься остаться где-то в сторонке. Но не получится, не выйдет. Ну и скажу также, что эта ситуация тоже не осталась только во времена Амоса. Сегодня она примерно такая же. Многие сегодня готовы слушать про грехи моавитян, совершенные 4 тысячелетия назад. Вот это «да, можно», говорите на здоровье. Многие сегодня готовы слушать про грехи других государств, других народов, других правительств, других церквей, или точнее других ветвей христианской церкви. Да легко, проповедуйте сколько угодно. Даже про грехи соседей многие готовы слушать, с условием, что эти соседи либо вовсе в церковь не ходят, либо ходят в какую-то другую общину. Без проблем. Только не наступайте нам самим на пятки. Пощадите нашу мозоль. Не говорите о скелетах, которые могут быть у нас в шкафу. А то будет проблема. Сначала будет плохо нам, а потом будет плохо, больно вам. Потому что вы можете быть уверенными, мы сделаем вам больно. И вот я думаю, что Амос проявил в этом своем подходе все-таки немалую дипломатию. Он был человеком красноречивым. Да, он был родом из пустыни, из маленького пустынного поселения. Однако язык его был по-настоящему богат. Речь его была по-настоящему выразительна и содержательна. И я считаю его замечательным проповедником. И, конечно же, не могу согласиться с Амасией, пожелавшим, чтобы Амос убирался из города. Но, кстати, опять-таки Амасия не одинок, подобные ситуации были. Помните горную страну, жители которой выгнали Иисуса Христа, потому что свиньи оказались для них дороже людей. Но вернемся все же к первой главе книги пророка Амоса и прочитаем первый стих. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иероваама, сына Иасова, царя Израильского,
за 2 года перед землетрясением. Я не буду углубляться здесь в вопрос датировки. Об этом землетрясении говорит, между прочим, пророк Захария, но он писал через пару сотен лет после этих событий. Иосиф Флавий утверждает, что это землетрясение было в царствовании Озии. Как бы то ни было, это все-таки далеко не самое важное. Однако отсылка к землетрясению позволяет нам утверждать, что Амос был современником пророка Осии и что он один из ранних пророков. А теперь идем дальше и читаем 2 стих. «И сказал он, Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Да, перед нами образный язык, да к тому же весьма красноречивый. Я не случайно сказал несколько раньше о красноречии Амоса. «Господь возгремит с Сиона». Это же выражение было и в книге Иова. Это как рычание льва, бросающегося на свою добычу. И вообще говоря, это весьма мощное и даже жутковатое начало. «Господь возгремит с Сиона, возрычит, как лев». И вот с этого начинается пророчество о Божьем суде над соседними народами. Я перечитаю конец этого 2 стиха. «И восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Полагаю, что это указание на грядущую засуху и голод, которые будут в этой земле. Да, засуха эта охватит всю землю. Гора Кармил – это окрестности современного города Хайфа. И я должен сказать, что там сейчас очень красиво. Там роскошная растительность, замечательная природа. Но думаю, что во времена Амоса ничего подобного там не было. Так же, как, собственно, и во времена пророка Илии. Но при этом была страшная засуха. Такая, что иссохла гора Кармил. Ну а в 3 стихе начинается большой раздел этой книги. Перед нами суд над соседями Израиля. Над народами, которые окружают Израиль. И здесь называются несколько конкретных народов. И первый народ, первое государство, упомянутое здесь, это Сирия со столицей в Дамаске. Давайте прочитаем 3 стих. «Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами». О чем же здесь идет речь? За 3 преступления или за 4? Это выражение, кстати, не значит, что пророк сейчас даст исчерпывающий список этих преступлений. На самом деле преступлений этих не 3 и не 4, и даже не 5. Их гораздо больше. Их много. Чаша греха переполнилась, и ничто уже не сможет сдержать Божий суд, готовый обрушиться на эту землю. Что же сделали сирийцы? Они молотили Галаад железными молотилами. И молотила эти были острыми. Они были, в принципе, изначально предназначены для того, чтобы выбивать зерно из колосьев. Ну а Галаад находился на восточном берегу реки Иордан. Это была земля, которая пролегала в северном направлении, до Галилейского моря. И на этой территории остались колено Рувима и Гада, а также половина колена Манассии. И, собственно, к северу от них находилась Сирия. Как раз Сирия и стала нападать на Божий народ. И не просто нападать, а буквально истреблять, побивать израильтян. И вот за эту жестокость, за эти бесчинства как раз и судит Бог сирийцев. И в следующий раз мы прочитаем книгу пророка Амоса, но мы также увидим, что об этом событии написано и в исторических книгах Библии. Ну а после этого мы увидим суд и над другими народами. И, кстати, в каждом отдельном случае есть свои причины, по которым Бог судит тот или иной народ. Но, друзья, к сожалению, наше время уже вышло, и в следующий раз мы с вами поговорим об этом подробнее. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.